Глава 15. Птенец птицы Крок. Четыре солнца быстро крутились над этой планетой, и ночь на ней наступала лишь иногда. И никак нельзя было без сложных вычислений угадать, в какой момент вдруг потемнеет, промелькнут короткие сумерки, и на планету опустится недолгая темнота. Проходило полчаса, иногда меньше, и новое солнце быстро поднималось над колючими кустами и моментально вкатывалось на небо. Планета заросла лесами и кустарниками. У полюсов леса были низкие, прижатые к земле, а в тропиках поднимались на невероятную высоту. Планета оказалась раем для биолога. И кого здесь только не было. Океаны кишели рыбами, медузами, червями, морскими змеями. Леса были полны всякого зверья и бабочек с метровыми крыльями, а выше, над острыми скалами и пологими холмами, летали различные птицы. «Мы здесь останемся надолго», — сказал я, когда мы спустились на вершину холма, поросшего кустами. «Одной этой планеты хватит на 50 зоопарков». «Ну и отлично», — сказал Полосков. «Мы заодно приведем корабль в порядок». «Хорошо», — сказала Алиса, «но сначала найдем второго капитана. Я уверена, что он где-то здесь». «Только одна на поиски не выходи», — предупредил я Алису. «Тут очень опасные звери». «Но ведь я царь природы», — сказала Алиса. «Звери об этом не знают», — сказал я. «Они необразованные». «Но как мы найдем второго капитана?» — спросила Алиса. «Пока мы начнем с того», — ответил Полосков, «что запустим над планетой металлоразведчик». «Зачем?» «Он будет кружить на низкой орбите, и как только обнаружит следы металлов, которые употребляются на космических кораблях, даст нам знать». «И долго он будет кружить?» «Ему надо недели две, чтобы обследовать всю планету». «Ой, как долго!» «А пока ты будешь мне помогать», — сказал я. «На тебя возлагается кормежка зверей». «И поливка кустиков», — добавила Алиса, «а то они разбегутся». В этот момент молоденький кустик вошел в кают-компанию и робко остановился на пороге. Он покачивал ветвями, напевал, старался дать нам понять, что хочет компота. «Вот», — сказал механик зеленый, — «до чего ты их разбаловала? Скоро кусаться начнут. Дай ему компота, бог с ним». На следующий день мы поднялись рано, до рассвета. Полосков снаряжал металлоразведчик, а я грузил вездеход, сети и съемочную камеру. Мы были так заняты своими делами, что упустили момент, когда появилась птица Крок. Я увидел лишь, как на меня упала чья-то тень, и услышал хлопанье крыльев, которое показалось мне хлопаньем парусов. «Ложись!» — крикнул Полосков. Я упал на траву. Прямо над моей головой лязгнули когти, и птица Крок, промахнувшись, взмыла вверх, чтобы кинуться снова. Тогда-то я ее и разглядел. Это была огромная тварь размером с небольшой пассажирский самолет. У нее были узкие длинные крылья, короткий хвост и мощный загнутый клюв, как захваты у подъемного крана. Птица сделала небольшой круг и, словно пикирующий бомбардировщик, пошла вниз. Я попытался отползти, но понял, что не успею. Я зажмурился и вцепился в колесо вездехода, и в этот момент грянул выстрел. Оказывается, механик зеленый успел подбежать к люку с пистолетом и выстрелить в птицу, когда она была всего в 3 метрах от меня. Птица взвыла и взвилась в воздух. Рядом со мной упало ее перо. Перо было метр длиной и такое твердое, что вонзилось концом в сухую землю и ушло в нее, словно богатырский меч. Я вытащил перо и показал его Алисе. «Слушай», — сказал я ей, — Хозяин этого пера очень обижен и хочет взять кого-нибудь из нас на ужин. Тебе понятно?» «Понятно. Но ведь вездеход ему не поднять?» «Вездеход не поднять. Значит, я поеду с тобой в вездеходе». «Нет, Алиса, — сказал я, — я сейчас отправлюсь на разведку и вернусь к обеду. Все, кроме тебя, заняты. Некому даже готовить обед и кормить зверей. И не забудь, что у паука-ткача троглодита кончается шерсть». «Ну, хорошо, — согласилась Алиса. Ну, а как с металлоразведчиком? — спросил я Полоскова, садясь в вездеход. «Не понимаю», — ответил он, — «почему-то не ладится. Никогда не отказывал, а сейчас не ладится». Вездеход медленно ехал сквозь кусты, покачиваясь над выбоинами и легко скатываясь с пригорков. Кусты расходились спереди и вновь смыкались сзади вездехода. Я размышлял о том, что хорошо бы поймать эту птицу. В Палапутре ее называют птицей крок. Мне очень хотелось бы достать это чудовище для зоопарка, но я понимал, что вряд ли удастся перевести ее на Пегасе. Другое дело, если найти ее гнездо и захватить с собой птенцов. Гнезда должны быть где-нибудь на скалах. Ни одно из деревьев не выдержит тяжести жилища птицы крок. Я повернул к далеким горам. Дорогу мне пересекла процессия длинноногих желтых ящериц. Впереди семенила самая высокая, за ней поменьше. Я насчитал их 23 штуки. Последняя из ящериц была совсем маленькая. Я мог поймать ее, но не стал. Сначала надо осмотреться, выяснить, чем они питаются, а то не довезешь до земли. Высоко надо мной пролетела птица крок. Она держала путь к горам. Вернее всего, ее гнездо именно там. Я выпустил автоматическую сеть и накрыл ею метровую синюю бабочку. Пока я управлял манипуляторами, чтобы усыпить бабочку и спрятать в багажник вездехода, не повредив крыльев, зажегся экран видеофона, и на нем показалось встревоженное лицо Полоскова. «Послушай», — сказал он, — «я запустил металлоразведчик». «Ну и отлично», — сказал я. «Погоди, сейчас уложу бабочку». Но связь с ним прервалась. «С металлоразведчиком?» «Ну да, этого еще никогда не бывало. Я все проверил». Через 3 минуты после взлета он замолчал. «Придется подняться на катере, догнать его и починить», сказал я, укладывая бабочку в контейнер. «Об этом я и хотел тебе сказать. Я полечу искать его, а ты возвращайся к кораблю. Не нравится мне эта планета». «Ты не прав, Гена, — сказал я, — планета отличная. Я рад, что мы сюда попали. А если и на самом деле здесь погиб второй капитан? Ты веришь в это?» «Не знаю. Но если такой опытный капитан мог здесь погибнуть, значит, планета скрывает какую-то грозную опасность, о которой мы не подозреваем. Но, может, просто двигатели отказали? Ведь это случается даже с самыми лучшими кораблями. Или на капитана напало местное чудовище. Например, птица крок. Ты видел, какой у нее клюв?» «Конечно, видел». И Полосков отключил экран. Еще одна птица пролетела надо мной к горам, и я запомнил направление полета. Наверняка там гнездо. Надо будет обязательно съездить. Неожиданно наступили сумерки. Я повернул обратно к кораблю. Я поставил вездеход у самого трапа, в темноте поднялся по нему и прошел на мостик. Первым делом я проверил, где мои спутники. Зеленый сидел в машинном отделении и колдовал с приборами. Алиса отозвалась из каюты, сказала, что читает. Тогда я вышел на связь с Полосковым. «Как у тебя дела?» — спросил я. «Запеленговал металлоразведчик», — ответил Полосков. «Скоро догоню. Не выключай рацию». Я уселся у иллюминатора и слушал, как Полосков бормочет что-то себе под нос, стараясь поймать металлоразведчик. Короткая ночь кончилась. Я глядел вдаль, на лес, горы и намечал себе путь на завтра. Вот поеду вдоль той речки, потом взберусь на холмы. Надо будет взять Алису. В вездеходе ей ничего не грозит. «Поймал!» — сообщил Полосков. «Взял его захватами и поворачиваю обратно». И в этот момент я увидел, что на площадку перед Пегасом вышла Алиса. Она шла осторожно, на цыпочках, оглянулась на иллюминаторы, но меня не заметила. Было прохладно, и Алиса надела желтый пушистый комбинезон. Видно, собралась куда-то далеко. Но самое удивительное, перед ней по траве гордо шествовал говорун. Он был привязан на длинной цепочке. Другой конец цепочки Алиса держала в руках. Она сказала что-то говоруну, и тот взлетел в воздух. Алиса отпустила побольше цепочки, чтобы не мешать говоруну лететь. Он взмахнул крыльями и, медленно, будто понимая, что Алиса не умеет летать, направился к лесу. Только тогда я опомнился. Я включил динамик и крикнул на весь лес: «Алиса, ты с ума сошла! Немедленно возвращайся!» Но тут я испугался, что она меня не послушается, и побежал по трапу вниз, чтобы догнать ее и возвратить на корабль. Когда я подбежал к люку, Алиса была уже у самого леса, а над ней кружила громадная птица Крок. «Алиса!» — крикнул я, но она была далеко и не услышала моего крика. «Ни ружья, ничего нет под рукой! Что делать?» Не помня себя, я бросился вниз по трапу. Алиса увидела снижающуюся птицу и от страха выпустила цепочку. Перепуганный говорун метнулся к деревьям. Я бежал к Алисе и видел, как птица Крок выпустила белые когти, как она схватила желтую пушистую фигурку и, набирая скорость, взмыла вверх. Я бежал, глядя, как уменьшается, поднимаясь, птица, размахивал руками. Через 10 минут Полосков снизился у Пегаса. К тому времени мы с Зеленым уже были готовы к погоне. Мы снарядили малый катер. «Вы куда?» – удивился Полосков. «Крок украла Алису!» – крикнул Зеленый и замолчал, потому что от горя потерял дар речи. «Прыгай сюда!» – приказал мне Полосков. Он опустил свой катер к самой земле. Я подпрыгнул, ухватился за нижний край раскрытого люка и перемахнул в рубку. Полосков тут же набрал высоту. «Куда она полетела?» – спросил он громко, перекрывая жужжание двигателя. «Туда, к горам», – ответил я. «Там у них, наверное, гнездо». Мы добрались до гор за несколько минут, но найти гнездо было не так легко. Тысячи одинаковых острых скал поднимались над плоскогорьем, и мы больше часа кружили над ними, ничего не находя. И с каждой минутой у нас было все меньше шансов найти Алису живой. Помогла нам сама птица Крок. Мы увидели, как она летит над скалами. «За ней!» — сказал я. «Погоди», — ответил Полосков. «Мы ее спугнем, и она не покажет нам дорогу к гнезду». Он задержал полет катера, и мы повисли над скалами. Птица летела к вершине горы, куда мы еще не поднимались. Там птица сложила крылья и снизилась. Полосков тут же взял курс на гору, набирая при этом высоту. Когда мы уже подлетали к горе, снизу поднялось сразу 5 или 6 птиц. Они приняли наш катер за неведомого летающего врага. Птицы отважно кидались на нас, и Полоскову пришлось вспомнить фигуры высшего пилотажа, чтобы не столкнуться с озлобленными кроками. «Вон гнезда! Смотри!» — сказал Полосков. Я прижался к иллюминатору. На крутом склоне горы виднелись темные круги гнезд. Гнезда были сложены из камней и сучьев и прилеплены к площадкам над пропастью. Когда мы снизились, то смогли разглядеть, что в некоторых гнездах сидят птицы, широко раскинув крылья, видно, прикрывая от врагов птенцов или яйца. «Смотри!» — сказал я. В одном из гнезд что-то желтело. Катер, как живой, ринулся к этому гнезду так быстро, что птицы отстали. «Нет, это не Алиса», — сказал Полосков. «Это птенцы». И в самом деле в гнезде сидели три покрытых пухом птенца. Увидев нас, они широко разинули крючковатые клювы. Одна из птиц спикировала мимо нас, опустилась на гнездо и прикрыла его крыльями. «Бери выше», — сказал я Полоскову. Тут мы увидели еще одну птицу. Она подлетела к горе, неся в клюве большую рыбу. «За ней», — сказал я. Птица нас не заметила. Она спустилась к самому дальнему гнезду. И в том гнезде между двумя птенцами сидела Алиса. Она издали тоже показалась мне птенцом. Виной тому был ее желтый пуховый комбинезон. Птенцы при виде матери раскрыли клювы, но птица поднесла рыбину к Алисе и попыталась втолкнуть добычу Алисе в рот. Алиса отбивалась, но птица была настойчива. Полосков расхохотался. «Что с тобой?» – спросил я, не отрывая глаз от странного зрелища. «Ничего Алиске не грозит», – смеялся Полосков. «Ее приняли за птенца и прописали ей усиленное питание». Полосков был прав. Алису спас пуховый комбинезон. Мы зависли над гнездом, Полосков спустил трап, и Алиса поднялась в катер, пока я отпугивал птиц сонными гранатами и хлопушками. «Может, захватим птенцов?» — спросил Полосков, все еще улыбаясь. «В следующий раз», — ответил я. «Как ты себя чувствуешь, Алиса?» «Неплохо», — сказала Алиса. Она была измазана рыбьей чешуей, а в остальном совершенно цела и здорова. «Я только сначала испугалась», — сказала она. «А потом, когда меня принесли в гнездо, мне было даже уютно. Мы с птенцами грелись друг о дружку. Только вот большая птица обязательно хотела, чтобы я ела. Ну, прямо как бабушка. Скушай ложечку манной кашки». Полосков веселился, спрашивал Алису, не научилась ли она летать или, может, хочет вернуться к новым родителям. «А зачем ты вообще-то ушла из корабля?» – спросил я строго после того, как немного успокоился. «Я пошла искать второго капитана». «Как так?» «Я слышала, что у Полоскова разведчик плохо работает, и вообще 2 недели ждать невозможно, и тогда я подумала, что Говорун, может быть, помнит дорогу к тому месту, где он слышал голос второго капитана». Я попросила его показать мне дорогу, и он полетел. «А почему же ты не попросила разрешения?» «Ты бы не разрешил?» «Нет, конечно, и никакого второго капитана здесь нет. Забудь о нем». «Нет?» – спросила Алиса. «Он здесь. Только жаль, что Говорун улетел, а то бы мы его в 2 счета нашли». «Что ты еще придумала?» «А вот что я нашла в гнезде», — ответила Алиса, доставая из кармана осколок фарфорового блюдца с надписью золотом. «Няя чайка». «Синяя чайка! Правда?» — спросила она. «Или ты не веришь?» «Ну-ка, покажи!» — взмолился Полосков. «Ну и везет же тебе!» «Не скажи!» — возразила Алиса. «Ради этого осколка мне пришлось полетать в когтях птицы крок. Ты летал когда-нибудь таким образом?» «Нет», — улыбнулся Полосков. «А осколок она мне сама дала. Видно, он у них в гнезде игрушка для птенцов. Вот она мне его и дала поиграть». Я задумался. Алиса была права. Похоже, что синяя чайка и на самом деле на этой планете. Но как ее найти? «Что произошло с разведчиком?» – спросил я Полоскова. «Ты еще не проверял?» «Странно, но кто-то разбил в нем индикатор металлоискателя».
«Разбил?»
«Сам разбиться не мог. Индикаторный механизм находится в самом центре разведчика».
«Что же делать?» – размышлял я вслух. Мы опустились перед Пегасом и вышли на поляну, поглядывая на небо. Не летит ли птица Крок?
«А, вот и говорун!» – сказала Алиса. И тут я заметил, что перед самым моим носом к земле спускается тонкая цепочка. С дерева слетел говорун и кружил над нами, будто приглашая идти за ним искать капитана.